В эфире Пенза вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. В Москве завершился 14-й открытый конкурс изданий «Просвещение через книгу». Лучшим изданием по истории Русской Православной Церкви в 20 веке была признана книга «Священномученик Иоанн Помер на страстном пути Иова. Избранные труды и документальные свидетельства». И сегодня у нас в гостях составитель труда, сотрудник Пензенской епархии, церковный историк Кира Георгиевна Арестова. Кира Георгиевна, поздравляем вас с этой наградой. Где проходила церемония награждения, что непосредственно вручали победителям, ну и с какими чувствами вы ее получали?
Конечно, награда – это большой аванс и огромная ответственность. Понимая это, немножко даже страшно было, потому что когда я ехала обратно, практически всю ночь не спала. Я думала о том, что, очевидно, это происходит как авансом, и нельзя подвести священномученика. Вручалось это в храме Христа Спасителя, там традиционно проходит награждение. Вручал митрополит Климент, председатель издательского совета Московской патриархии, и было несколько номинаций. Вот, наша книга, собственно, победила в номинации «История церкви XX века», то есть непосредственно то, чем мы занимаемся. Вот, поэтому действительно это очень ответственно. И главный приз – это была статуэтка святителя Филарета Московского, покровителя этого конкурса. Но для всех она, наверное, известна. Вот, поэтому, конечно же, это большая честь и большая радость.
Кира Георгиевна, предлагаю все-таки подробнее поговорить непосредственно о самом труде. Почему для своего исследования вы выбрали именно священномученика Иоанна Рижского? И чем вам лично близок этот святой, и почему его имя очень значимо в истории Пензенской епархии?
Сейчас я уже понимаю, что я, собственно, мало что сделала, чтобы выбрать эту тему, потому что так получилось в жизни, что священномученик, наверное, сам пришел в нашу семью, и ко мне первое знакомство состоялось в 2006 году, когда в Пензу торжественным крестным ходом прибыла частица мощей его многоцелебных и будущего владыка Серафима, тогда игумен, встречал эти мощи. И вот на тот момент для меня это было судьбоносно, потому что, увидев статью Татьяны Васильевны Логиновой в газете, меня просто поразило и захватила эта личность. Он был абсолютно неординарен. И тогда я поняла, что я не смогу не заниматься этой темой. Вклеила иконку у себя в альбом и стала писать диплом. Прямо перед защитой кандидатской диссертации оказалось, что у нас дома есть книга о нем, которая была выпущена в 1984 году в городе Джордан-Виль. Выпустила Людмила Келлер, которая стояла в обществе, тогда студенческом обществе при Владыке Иоанне, уехала в эмиграцию и написала о нем воспоминания. Эти воспоминания легли в основу канонизации священномученика, которые произошли за рубежом, в зарубежной церкви. И, собственно, вот эта книга, маленькая брошюрка, попала к нам из Джордан-Вилля, потому что они присылали литературу. Но мы о ней не помнили, или она не приходила в руки. Буквально за 2 недели до защиты она мне попала, и стало ясно, что все не случайно в жизни. Поэтому этот путь моей жизни, я думаю, что он связан с священномучеником. Стараюсь его не подвести.
Для Пензенской епархии, непосредственно Пензенский период служения, насколько значим?
Действительно, если говорить о почему священномученик Иоанн, личность, которая масштаба всероссийского, как он попал в Пензу и что же он успел сделать за 3 года. Обычно люди за 3 года, да, ну, сложно что-то серьезное, какие-то начинания даже, или если их делают, то только начинают реализовываться планы. А священномученик смог перевернуть всю историю Пензенской епархии буквально. Ну, не сказать, что за 1 час, но за 3 года точно. Это был непростые годы, не только начало гражданской войны, но и начало раскола. Пенза, как известно, родоначальница, к сожалению, раскола, церковного раскола, самого страшного, потому что он захватывает сердца людей в самом святом, что есть. И для него святейший патриарх Тихон поставил непростую задачу врачевать этот раскол. И он понимал, кого он сюда направляет, то есть одного из лучших иерархов, как он назвал, мужа борьбы. И вот именно своей харизмой, своей святостью, неустрашимостью, любовью к людям он смог перевернуть сердце каждого человека. Но, во всяком случае, смог поставить тот водораздел, тот необходимый. Проблема выбора перед людьми. С кем пойдут люди? Пойдут они за раскольником и сохранят свою жизнь, будут жить в комфорте, возможно, в советской действительности, и предавая своих священнослужителей, собратьев. Либо они будут идти тесным путем, за священным учеником, но путем истины. Это было необходимо сделать, потому что вот такие колебания и отсутствие лидера, который действительно представлял бы Тихоновскую церковь, это было чревато уводом в раскол огромной массы людей, тем более что Путята – это бывший архиерей, поэтому его помнили еще как грозного управляющего Пензенской епархией. И вот первая проповедь священномученика о теме любви, которую он произнес в Великий Четверг в Петропавловском храме, она перевернула сознание и, как я считаю, всю историю Пензы. Эта проповедь была настолько яркой, по своему слову, мы об этом узнаем из воспоминаний его ипподиакона, тогда совсем мальчика Николая Иванова, который затем принял священство и написал воспоминания «История путятинской смуты». Она до нас дошла, и мы видим, в каких ярких красках происходила борьба. И вот эта история трехлетней борьбы за чистоту церкви, она дала свои огромные плоды, которые, я считаю, что нам очень важно сейчас эти уроки усвоить, чтобы они не повторялись, и принять достойно те начинания, которые Владыка вложил тогда.
Из каких частей состоит книга и что составляет ее основной объем?
Ну, сразу надо сказать, что книги две. И история их создания тоже немножко удивительна, потому что изначально, конечно, задумывался труд о священном ученике. Материал готовился очень долго, на протяжении многих лет. Несколько исследователей собирал. И, конечно, именно благословение Владыки Серафима, его личное участие в создании этого труда, дало возможность увидеть этой книге свет. Это наша была дань любви священному ученику, дань уважения, и готовился он к столетнему юбилею назначения на Пензенскую кафедру. И вот когда происходило обсуждение, Сергей Зелёв, как основной автор этой книги, и я присутствовали при благословении Владыки, то было озвучено, что в Латвийском архиве и в Латвии я собирала очень много материала его трудов. Еще хотелось бы, чтобы они увидели свет, и поэтому как приложение уже тогда была озвучена тема, давайте сделаем еще часть проповеди, туда поместим. Владыка дал благословение, и когда я стала собирать, то казалось, их не 20, не 30, не 40, а на 110-й проповеди стало ясно, что это, конечно же, отдельная книга. И к приезду наших латвийских гостей, латвийских иерархов, которые 1 и 2 июня приехали 2018 года к нам в Пензу, этот труд увидел свет. Тоже непросто это далось, честно скажу, потому что всего несколько месяцев было на подготовку, так как материал был собран практически весь, и действительно помощь Божия и добрые люди помогли, чтобы это произошло быстро. И вот теперь мы имеем два достойных тома. Я считаю, что они связаны между собой тематически, поэтому они в одном стиле выполнены. Поэтому хотелось бы поговорить больше, да, о самих трудах.
В чем была главная сложность исследования и какие материалы, помимо латышских архивов, вы использовали в работе?
Ну, самая большая сложность – это, конечно, доступность. Мы понимаем, что священномученик, проведя часть своей жизни, большую часть в России, все-таки основные свои труды понес в Латвии. И именно как политик, как церковный иерарх, он состоялся и наиболее масштабно раскрылся именно в Латвии, поэтому мы не могли не понимать, что именно оттуда основной материал пойдет. И работа там – это как бы самый сложный момент, потому что это и доступность самих материалов, и нахождение в самом городе Риге – это определенные сложности, хотя они решаемые благодаря поддержке и помощи Владыки Александра, предстоятеля Латвийской церкви, эти все сложности были разрешены. И вторая трудность – это, конечно, как мы видим, здесь написаны избранные труды, и документальные свидетельства говорят о том, что не весь материал, конечно, еще поднят. Во-первых, это языковой барьер, потому что священномученик, как латыш по национальности, я подчеркну, это такая системообразующая вообще в понимании его личности, он латыш, который любил русских, Он свободно говорил, естественно, на латышском языке и часть проповеди на латышском, пока они не расшифрованы, не опубликованы. Это предстоит сделать. И вторая трудность, конечно, его городослужение. Это не только Пенза, не только Рига. Это и Вильнюс, это и Минск, это и Вятка, это и Таганрог, и Тверь. И Одесса. И поэтому мы понимаем, что там тоже что-то может еще содержаться, но пока это еще тоже не сделано, это труды на будущее. Но все, что мы собрали в Пензе, я думаю, это максимальный объем, больше, наверное, уже ничего не попадется. Привлечены благодаря помощи сотрудников ФСБ материалы, архивы ФСБ, которые дали очень важные показания самого священномученика как свидетеля по братству православных христиан. Это его начинание, это его находка административная, это его ближайшие сподвижники, о которых он ходатайствовал. Это еще интересно, это есть в трудах. И одна у нас есть проповедь из Твери, и мы думаем, что будет еще больше. То есть это такое начало пути. Хронологически сборник выдержан, именно хронологически, да, не тематически. Сюда вошли не только сами проповеди, но и сеймовые речи, как депутат сейма, как яркий защитник православной церкви в Латвии и защитник русских людей в Латвии, он, конечно же, говорил очень яркие политические речи, но говорить о том, что они чисто политические, тоже нельзя, потому что в своей речи он мог перейти на богословскую тему, а в богословской теме коснуться, наоборот, политических событий. Он был настолько глубок и глубоко погружен во все процессы, в том числе общественные, что, конечно, мы не стали разделять тематически эти проповеди и речи. А вот хронологически видно его подвиг, его крестный путь, он прослеживается с проповеди 1918 года в Пензе, в Страстной четверг, когда он говорил о любви под крестом. И идет к проповедям последним, такая как «Одиночество Христа», где он говорит практически о себе, что он предчувствует свою кончину. И говорит теми же формулировками, фразами, какими он говорил и в 18 году. И мы понимаем, что вот это вот исповедничество он хорошо осознавал и шел по этому пути осознанно. Хотела сказать по названию, почему же мы выбрали это название «На страстном пути», увы, это название его проповеди. И этой темы он касается несколько раз, и несколько проповедей. Это тема страждущей Руси, это тема его самого, и это тема праведного Иова многострадального, который до конца понес свой крест и остался верен Богу. Вот эта верность Богу – это отличительная черта, и о ней он говорит России, которая верна Богу, которая, когда потеряла все свое внешнее величие, он сказал, что именно внутренней своей духовностью и культурой она возродится вновь. И он говорит, что именно братские народы, такие как Латвия, Эстония, Прибалтика, они и своими кострами русской культуры должны помочь возродиться самой России, и от этого возродятся сами. Я думаю, что он говорил в будущее. Он говорил не только в свое время, но и в наше время. Этим он так актуален и востребован сейчас. Поэтому мы назвали это так, чтобы читатель смог вчитаться в эту проповедь и понять всю глубину личности священномученика.
Кроме проповеди сеймовых речей, какие еще материалы вошли? Что за документальные свидетельства непосредственно?
Документальные свидетельства – это прежде всего переписка священномученика Анна со святейшим патриархом Тихоном, которая происходила из города Пензы. Он делал очень яркие донесения святейшему о положении раскола. Одно из них – это ходатайство о братчике, о главе братства Владимире Бессонове, который был очень яркий человек, юрист по образованию и ближайший помощник священномученика. Он был направлен к святейшему патриарху Тихону с донесением, и вот о нем он говорит в этом, о донесении в том числе, и характеризует его положительное самобратство. Это, да, его свидетельские показания, которые содержатся в деле ФСБ, и которые видна его боль и любовь к своей пастве и к своим ближайшим соратникам. Ну и, конечно, не могу не сказать о законе Латвийской православной церкви, который непосредственно, может быть, и не за его авторством, но это его личная разработка, это его усилия, это его труд, и это, в этом выразилась его харизма. Его действительно такой итог пребывание как в семье, так и на посту церковного иерарха. Вот это и синтез, совмещение политики и церковного служения, они выразились в этом законе. Это единственный закон о православной церкви, который и сейчас взят в Латвии и который принят благодаря его трудам.
По какому принципу шел отбор трудов в данную книгу и насколько было трудно что-то взять, от чего-то отказаться?
Мы взяли все, что смогли, все, что было, все, что доступно. То есть не было необходимости в переводе вот сейчас. Здесь все, все доступное, весь доступный материал. Он сейчас наиболее обширный, то есть наиболее полный. Выходили труды в Латвии подобного плана, но, во-первых, они все-таки на территории Латвии, только в метраспространении, и в не таком полном объеме, как этот труд. И мы надеемся, что многие люди из разных городов России с ним познакомятся и откроют для себя личность Ладокиана.
А можно ли говорить о каких-то исторических открытиях, сделанных вами во время вашего исследования?
Да. Я не скажу, что это исторические именно открытия, потому что сами труды – это все-таки погружение в его понимание его личности больше, чем хронология. Открытия были вот здесь, да, в этом томе. Мне была поразительна его глубина мышления и масштаб понимания исторических процессов, которые происходили. Причем не только церковных, но и геополитических. Пока еще не вошли в книгу его переписка с зарубежными иерархами, его оценка событий, которые проходили за рубежом и в России. Он очень точные характеристики дает обновленчеству, очень точные характеристики дает русофобии, которая на тот момент уже развивалась и поддержана была националистами. Он очень точно видел корни и последствия этих процессов. И я считаю, что действительно это масштаб великой личности, и не случайно именно его святейший патриарх назвал мужем борьбы, и не случайно именно его направил на эту болевую точку. Вот это важно. И, конечно, это его глубина самих проповедей и его вот этот крестный путь, который прослеживается через его проповеди. Действительно, он понимал свое предназначение, он понимал, на что он идет, и учиться священному ученику. Вот этому исповедничеству, я думаю, что это сейчас как никогда актуально.
Есть ли у вас в дальнейших планах продолжение исследования трудов священномученика Иоанна?
Ну, конечно, я, как вначале сказала, особо не выбирала сама эту тему, поэтому верю и надеюсь, что если Господь позволит, и в жизни будут такие обстоятельства, я надеюсь, что, конечно же, будут еще исследования его латвийского периода и сбор дальнейшей проповеди и другая просветительская работа, которая поможет раскрыть его масштаб и тем более продолжить его труды, которые он делал на благо как русских, так и латышей, всех верующих жителей нашей Русской Православной Церкви.
Спасибо, Кира. А сейчас в эфире нашей программы рубрика «Недетский вопрос».
Здравствуйте, это рубрика «Недетские вопросы». С вами Ксения
и Виктория.
Сейчас мы будем задавать вопросы духовнику нашей воскресной школы, отцу Дмитрию. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, можно ли православному человеку смотреть фильмы ужасов?
Здравствуйте, дорогие девочки. У каждого человека есть память души и память сердца. И вот сами подумайте, как должен человек, к чему стремиться? Должен стремиться обогащать свою и душу, и сердце. А значит, беречь от всякого негативного. Вот представьте себе, разве фильм «Ужасы» – это доброе, вечное? Нет. Как вы сами думаете, фильмы ужасов влияют на нас с хорошей или отрицательной стороны?
С отрицательной.
С отрицательной.
Так вот, каждый христианин, как я уже сказал, должен беречь свою душу. Поэтому мы должны оберегаться от этих фильмов, потому что они несут негатив. От этого что с нами будет? Плохие сны, плохие мысли, даже бывает отчаяние, потому что эти фильмы несут вред нашей душе. А человек должен от этого оберегаться. Поэтому я считаю, что фильм ужасов нежелательно смотреть, да вообще ни к чему.
Батюшка, скажите, пожалуйста, почему женщины, приходя в храм, одевают платки?
Покрывать голову – это русская традиция. Испокон веков наши мамы, бабушки, приходя в храм, одевали платок. Правильно ты заметила, Вика. А если мы посмотрим на икону Пресвятой Богородицы, то мы увидим на ее голове мафорий. С греческого это значит покрывало. Большое покрывало, которое надевалось на голову, и оно опускалось до пят. Поэтому, смотря на образ Пресвятой Богородицы, женщины решили ей подражать. Поэтому, приходя в храм, они стали одевать платки, покрывала, вот, чтобы молиться с покрытой головой.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, что значит благословение священника?
Ксения, придя в храм, мы здороваемся со священником. Мы можем подойти и сказать: «Батюшка, здравствуйте». Но в церкви принято другое приветствие. Когда мы приходим в храм, мы говорим: «Батюшка, благословите». Или вот вы приходите к нам в воскресную школу, вы говорите: «Отец Дмитрий, благословите». И благословение – это своего рода приветствие. Благословение бывает в форме приветствия. А еще благословение мы можем брать на различные добрые дела. Например, захотелось тебе читать псалтирь. Ты подходишь к священнику и говоришь: «Батюшка, благословите на чтение псалтири». Или на учебу. Вот каждый год перед началом учебного года мы совершаем с вами молебен. И в конце священник нас благословляет на учебный год, чтобы нам легче давались знания. Можно получить благословение на поездку. Потому что, отправляясь в дальнюю дорогу, мы с вами переживаем, правильно? Переживаем. Беспокоимся, как дорога будет протекать, как мы доедем, хорошо ли. И вот чтобы нам все свои сомнения из души своей иссечь, мы с вами тоже можем взять благословение у священника и на различные другие хорошие, благие дела.
Отец Дмитрий, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо, Господи, вас, дорогие ребята.
Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.